Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская православная церковь перед предоставлением Томоса, документа о самостоятельности, который должен вручить предстоятелю этой церкви Вселенский Патриарх. Что будет происходить после этого? Как сложатся отношения между православными в самой Украине? Обо всем этом мы поговорим в нашей программе. Наши гости здесь в киевской студии, ректор Открытого православного университета Святой Софии Премудрости, отец Георгий Коваленко. С нами на связи по скайпу из Москвы публицист Константин Эггер. Здравствуйте, Константин. Но перед тем, как начать наш диалог, сюжет о сути происходящего.
15 декабря прошлого года в храме Софии Киевской состоялся объединительный церковный собор. По его итогам Украина получила единую поместную православную церковь и ее предстоятеля. Им стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата. 6 января, как ожидается, в Стамбуле в присутствии президента Украины Петра Порошенко и главы Верховной Рады Андрея Порубия патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей вручит Томас об автокефалии Украинской Православной Церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Создание поместной православной церкви воспринимается многими украинцами как восстановление исторической справедливости. 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил акт 1686 года о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии. Важную роль в этом сыграл президент Украины, называющий поместную церковь главным атрибутом независимого государства. Эта тема стала одной из ключевых в новой предвыборной кампании Порошенко. Русская православная церковь, а затем и ее составляющая, Украинская православная церковь Московского патриархата, объявили о разрыве отношений со Вселенским патриархатом. Фактическое одобрение Русской православной церковью аннексии Крыма и поддержка России вмешательства в конфликт в Донбассе ускорили процесс создания Украинской поместной православной церкви. Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, который обязывает церковь, управляемую из Москвы, изменить свое название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви. Главные православные святыни Украины, включая и Киево-Печерскую лавру, сейчас находятся в ведении Московской патриархии, поэтому сильные опасения, что борьба за храмы приведет к конфронтации между верующими. По заявлению президента России Владимира Путина, создание православной церкви Украины представляет собой явное грубое нарушение религиозных свобод, а передел церковной собственности может обрести кровавый характер. Это была цитата. Украинские власти уверяют, что не допустят никаких захватов храмов. После создания православной церкви Украины под ее крыло уже перешли некоторые приходы Московского патриархата во Львове, Виннице, Киеве и Черновицкой области. В Киеве подчеркивают, что обретение церковной независимости продолжает процесс выхода Украины из сферы российского влияния.
Отец Георгий, к чему приведет тот процесс, который мы сейчас все наблюдаем?
На самом деле сегодня снята самая большая проблема украинцев, которая у нас была в течение 30 последних лет, когда одна церковь правильная, а вторая неправильная. Теперь для верующего этой проблемы не существует, но существует проблема двух юрисдикций, двух организационных структур, которые в той или иной степени конкурируют между собой. Мне кажется, что все-таки конкуренция, она оздоравливает обычно общество и экономику, И в этом смысле Украина уже живет в плюральном мире. Сама Украина является и поликонфессиональным, и полинациональным, поликультурным образованием страной. И в этом смысле наличие двух конкурирующих между собой православных церквей, если они будут все-таки конкурировать в области просвещения и действительно религиозной деятельности, а не заниматься исключительно политической, внутренней или геополитической, внешней борьбой, это будет позитивно. Если же они будут обслуживать интересы либо геополитики, либо внутренней политики, это будет приводить все-таки к разочарованию в среде как раз верующих людей.
Константин, когда на синоде Константинопольской церкви было принято решение о возможности предоставления самостоятельности Православной Церкви Украины, президент России Владимир Путин собирал членов Совета Безопасности Российской Федерации. После того, как Вселенский Патриарх вручит томас предстоятелю Православной Церкви Украины, митрополиту Епифанию, будут заседания Совета Безопасности, будут какие-то специальные политические действия? Что вообще будет происходить в России после этого?
Виталий, если бы я участвовал в формировании повестки дня Совета Безопасности России, я точно сейчас не был бы на связи с вашей студией. Поэтому могу только предполагать, что, скорее всего, основные решения по этому вопросу уже приняты. И, говоря языком пиара, корпоративным языком, основные месседжи тоже подготовлены. Мы их все слышали на пресс-конференции Владимира Путина в Кремле ежегодной, где он очень четко высказался на ту тему, что вообще никакого Константинопольского патриарха теперь не существует. Есть, как он сказал, то ли стамбульские, то ли турецкие, даже и стамбульские и турецкие, он сказал, патриархаты. Варфоломей — это просто Варфоломей, это не патриарх, там, не его святейшество и так далее, это просто какой-то человек, который живет под диктовку НАТО, Соединенных Штатов, Турции. То есть вся эта история будет, конечно, поставлена прежде всего в контекст российско-украинской войны. И будет активно использоваться вмешательство ЦРУ, марионетки Вашингтона в Стамбуле, марионеточная церковь Порошенко. В общем, все вот это будет немедленно, конечно, использовано. Что же касается отношений Русской Православной Церкви и вот этой новой церкви, которая получит томас, то никаких отношений не будет. Будет такая война, не горячая, конечно, но холодная, которая в следующем году, конечно же, получит дополнительный толчок, связанный с выборами. Потому что все, что касается церковных нестроений или вот этой всей церковной ситуации, скажем, ситуации с православными верующими Украины, вот я бы так это сформулировал, все это будет использовано для создания нестабильности, для разжигания разного рода конфликтов накануне выборов.
Отец Георгий, вот вы как священник не опасаетесь того, что действительно церковь стала ареной не просто какого-то внутреннего конфликта, а стала еще ареной такого реального межгосударственного столкновения?
К сожалению, наверное, это было в истории всегда. И это было очевидно, в том числе буквально через несколько месяцев после начала войны России против Украины, после аннексии Крыма. Это стало очевидно. РПЦ – это церковь Советского Союза. И она хочет быть церковью возрождающейся российской или советской империи, или неосоветской империи. И в этом смысле УПЦ, как она называлась, Московского патриархата в Украине, это такая церковь Украинской Советской Социалистической Республики. А все-таки новосозданная Православная Церковь Украины – это церковь независимой Украины. И в этом смысле действительно это включено в контекст и геополитический, и политический. Но все-таки реальная религиозная жизнь происходит в приходах, в общинах. И в этом смысле Украина, где каждая община является юридическим лицом, и каждая община объединяет все-таки людей, в том числе и сейчас, вокруг вопроса, какой из церквей принадлежать, это в том числе уровень реальной религиозной жизни. И тут люди смотрят все-таки не только на политическую или геополитическую взгляды своего настоятеля, а на его реальную жизнь. И это может быть в том числе способствовать определенному и качественным изменениям в религиозной жизни Украины. То есть мне кажется, что все-таки мы имеем шанс строить церковь не за тоталитарно-советско-имперскими шаблонами, а попытаться реализовать иную модель православия и как раз мировое православие, нам в этом может способствовать.
Вот я хочу к Константину обратиться. Это действительно интересная история, Константин, про другую модель православия. Потому что мы понимаем, как организовано русское православие. Да? Оно такое синодом, который похож на политбюро, с большими машинами, с вертикалью власти. А украинское православие, между прочим, во многом тоже было похоже на эту модель до Объединительного собора. Украинские верующие, ну те, кто будет в Православной Церкви Украины, получили церковь совершенно с другим представлением о единоначале, о роли синода, о роли общин. Другой устав. Он не очень здесь многим нравился, я вам честно скажу. И были очень большие вопросы. Что это такой устав? Почему это члены синода будут меняться каждые там полгода, кажется, да? Вот другая модель украинского государства, она отличается от российской. Теперь ясно, да? То есть тут просто все бурлит все время. И другая модель православия, которая будет отличаться от российской модели и больше походить там на греческую, скажем так, нынешнюю греческую модель, современную. Это как-то повлияет на то, что сама Россия может быть модельно меняться по образцу вот этой вот модели соседнего и государства, и соседней церкви?
Виталий, это вопрос о том, какой будет Россия после Путина. И если бы я знал ответ на этот вопрос, то, наверное, очень много зарабатывал бы денег, выступая на сей счет и давая очень точные предсказания. Этого пока никто не знает. Вопрос очень справедливый. Перед этим вы говорили о том, что русская церковь сегодня – это такая церковь, вот мне очень понравился, тоже неосоветской империи. Известный российский церковный публицист Сергей Чепнин так и назвал одну из своих статей «Церковь империи». Да, это то, к чему стремится сегодня иерархия русской православной церкви. Куда стремятся верующие – тоже немножко другой вопрос. Конечно, если получится создать такую альтернативную модель на территории Украины, это не произойдет сразу. Но, конечно, это будет очень серьезным вызовом для русской церкви, которая после того, что мы для краткости стенографически назовем, после потери Украины, вот эта функция церкви империи, конечно, сильно сократилась. Это очень серьезный удар по престижу сегодняшней иерархии. В том числе, кстати, и потому, вот мы говорили о Кремле, о Совете Безопасности, в том числе и потому, как на сегодняшнюю церковь смотрят в Кремле. Ведь мы хорошо знаем, Владимир Владимирович Путин не очень любит проигрывающих. Он им не сочувствует. Он считает, что они проиграли, потому что они слабаки. Вот сегодняшние топ-иерархи, так сказать, они в глазах Кремля сегодня слабаки. Это значит что? Ну, конечно, им надо публично, так сказать, их поддерживать и помогать, потому что нужно продолжать вести борьбу с Украиной, это понятно. Но с точки зрения внутренней, это очень сильно ослабляет возможность церкви маневрировать и все больше привязывает ее к Кремлю, потому что это такое поражение, после которого, собственно, куда еще им иерархии-то прислониться. Я полагаю, что эволюция новой украинской церкви будет очень сложной, потому что происходит все это дело на фоне войны. И, конечно, на фоне войны у политиков будет гигантский соблазн. Делать из церкви тоже некое такое мобильное подразделение по поднятию патриотического духа. Это, несомненно, обязательно будут такие мысли. Более того, я думаю, что какая-то часть украинского политического спектра, которая продолжает поддерживать отношения с Москвой, в этом направлении будет стараться особенно сильно, чтобы потом в Москве могли сказать, ну вот смотрите, за что боролись, на то и напоролись, что получили. Получили комиссаров в рясах очередных. Поэтому вот эта тема, я думаю, я все-таки бываю в Украине хорошо, ну не то, что хорошо, но как-то представляю себе, что там происходит, может быть, лучше очень многих в России. Думаю, что эта опасность точно существует. Но, конечно, если мы будем говорить в церковных понятиях, церковные понятия это история десятилетий, столетий, то да, успех создания самоуправляющейся, базирующейся на общинной активности церкви будет, скорее всего, во-первых, принято мировым православием, во-вторых, поставит нынешнюю структуру российской церкви в определенную изоляцию. Меняться будет не только Украина, меняться будет рано или поздно и Россия. И, конечно, если украинский пример будет удачным, то в какой-то момент он может оказаться заразительным и, скажем так, по северную сторону границы.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня мы обсуждаем то, как будет меняться украинское православие, каким будет российско-украинский диалог на фоне этих изменений, в том числе и межцерковный диалог. Гости нашей сегодняшней программы – ректор Открытого православного университета Святой Софии Премудрости отец Георгий Коваленко и публицист Константин Эггерт. Скажите, отец Георгий, вот то, о чем говорил господин Эггерт, мне кажется, это важный момент. Изменения в церкви на фоне войны. Это ведь не просто вот такой благостный диалог, о котором мы можем говорить, может быть, мечтать. Но это еще и атмосфера определенной нетерпимости. Мы знаем, что Верховная Рада Украины, она вообще потребовала от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, чтобы та переименовалась, чтобы та называла себя Русской Православной Церковью. Не просто на основании того, что она подразделение РПЦ, а на основании закона, который говорит о том, что руководящий центр инициатор этой церковной организации находится в стране-агрессоре. То есть это не общее некое законодательство, это такое законодательство, которое следует из обозначения Российской Федерации как страны-агрессора. И вот эта вот история политическая, она уже переносится и на религиозную жизнь. И я тут, вот вы говорите о диалоге, о взаимопонимании, а я тут вижу еще и какие-то элементы конфронтации, которые неизбежно могут возникнуть при таком подходе.
И конфронтация неизбежна в силу нескольких моментов. Во-первых, действительно, война и фон военный, он создает эту конфронтационную модель, это искушение конфронтации. С другой стороны, та конфронтационная позиция, которую заняла Русская Православная Церковь. Она ее заняла и по отношению к Украине, к украинскому государству. Мы слышали, что говорил патриарх Кирилл Вселенскому Патриарху. И конфронтационная модель по отношению к Вселенскому Православию, к Мировому Православию и Константинопольскому Патриарху. В этом смысле то, что, возможно, не видно из России, но то, что очевидно, например, в Украине. В течение последних 25, почти 30 лет идентичность многих украинцев базировалась на двух вещах. То, что мы украинская церковь, и то, что мы украинская церковь, которая в единстве со Вселенским Православием. А идентичность все-таки россиян, она вот эту вторую составляющую, как очень важную, да, что мы в единстве с Мировым Православием, она ее практически не учитывала, потому что не было вот этого большого разделения, когда фактически 50-50 разделено общество. Теперь в ситуации войны многие вещи, мы наблюдаем их поляризацию. И вот эта поляризация, она неизбежна, но вопрос к нам, готовы ли мы по-христиански отвечать на те вызовы, которые есть. Например, сеть открытого православия, которую мы в определенном виде формируем, как такую горизонтальную модель объединения между приходами, общинами, священниками, разными проектами, она еще в августе месяце предлагала вместо войны юрисдикций мирное сосуществование, соработничество и сослужение. К сожалению, вот это сослужение разорвано, и ситуация поляризуется. Да, мы посмотрим, как на это будет реагировать общество. Но украинское общество достаточно толерантно к плюральности. И вот этот момент, когда в Украине треть православных все время, 30%, последние 20 лет говорят, что они просто православные, и они не принимают этого разделения украинского православия. Они готовы ходить и туда, и туда. Это в том числе вот тот базис, который может быть основой для будущего примирения этих юрисдикций, даже в том случае, если они продолжат свое существование, они будут объединены в одну структуру.
Константин, вот хотелось бы спросить у вас, как вы видите судьбу Русской Православной Церкви в Украине? Потому что это ведь очень важный будет вопрос и для России в том числе. Но есть верующие, которые себя отождествляют именно с Русской Православной Церковью. Неважно, как эта церковь там называется здесь. Но очевидно, что эта церковь связана, по крайней мере, с Московским Патриаршим Престолом. И будут, очевидно, и в самой Украине попытки радикалов поскорее как-то, вот, ну как это, в наших святынях находитесь, сколько вы можете находиться в наших святынях. И попытки внешне использовать этот фактор, знаете, так сказать, изготовить радикалов извне, запустить их сюда для того, чтобы они показывали весь, так сказать, ужасный характер украинского православия, который хочет забрать у русского человека вот свое родное, Киевскую лавру, просто вот чтобы видно было какой-то кошмар. И возникает вопрос, что обычному человеку верующему делать вот на фоне всего этого вполне реального развития конфронтации?
Ну, боюсь, если надо изготовить на месте радикалов, это, я не думаю, будет так, что это будет так сложно, потому что полагаю, что все, скажем так, каналы и сети для этого в значительной степени сохранились. Что же касается того, какова будет судьба вот этой церкви, так сказать, русской православной церкви в Украине, то здесь вопрос во многом, конечно, связан с тем, как будет вести себя Москва. Я понимаю все про страну агрессора, но, может быть, не стоило сейчас принимать этот закон, может быть, вообще стоило его не принимать. В конце концов, имя здесь не так важно. Важно, какова будет в дальнейшем судьба. Какой путь изберут Украинской Православной Церкви, поминающей Московского Патриарха, в ближайшее время? В конце концов, там тоже есть люди, которые, я так понимаю, озабочены судьбой своей юрисдикции, судьбой своей церкви. И вполне возможно, что над тем сейчас там будут большие дебаты. Я думаю, что если будет предложено интересное, открытое навстречу людям, учитывающее мнение людей, основанное на приходах, на инициативе снизу, церковь, если вот эта новая церковь будет такой, то влияние русской церкви будет сокращаться. Полагаю, что это вообще довольно будет естественный процесс. Понятно, создана единая национальная церковь, благословленная самым важным первым по чести православным патриархатом в мире. Конечно, это будет постепенно работать именно на пользу, именно в пользу этой церкви. Люди будут говорить, ну вот это наша церковь, это наша страна, мы в нее вот и пойдем. Мы православные, это для нас все сделано. Поэтому исторически, конечно, ясно, что шаг, сделанный Константинополем, и вот этот объединительный собор, и будущий Томос, это очень большой исторический сдвиг в будущее. Русская церковь в данной ситуации, повторяю, должна будет решать, захочет ли она, по сути дела, сохраниться на территории Украины, или же будет таким постепенно превращающимся в некий, может быть, ну, региональную церковь для каких-то регионов Украины объединением. Это решение, несомненно, не принято. Ясно, что из Москвы сейчас будут оказывать очень серьезное давление, чтобы стоять насмерть, чтобы ничего не отдавать, чтобы противостоять, потому что на этом конфликте будет строиться пропаганда. Пропаганда очень удачная, я должен сказать. Если вы говорите со средним русским человеком, то он вам скажет все, что угодно. Да, Путин не очень хороший человек, мягко говоря, и вообще все это ужасно, и вокруг воруют, и, может быть, войны надо все эти прекратить, но главное, чтобы не было Майдана. Так вот, вся история церковного противостояния сейчас будет тотально вписана вот в этот главный посыл. Вот то, что происходит между Константинополем, Киевом и Москвой сейчас, это такое продолжение Майдана. Вот вы хотите этого? Нет, не хотите. Значит, любите Путина, любите патриарха, любите ту церковь, которая у вас есть, а другой у вас не будет. Вот что сейчас важно. И более того, еще один важный момент. Церковной иерархии в Москве нужно будет показать свою полезность Кремлю в условиях этого поражения, особенно в следующий выборный год. Мы говорим сейчас о очень короткой перспективе. И, конечно, риторика будет только накаляться, в этом мне нет никаких сомнений.
Спасибо, отец Георгий. Вы знаете, я хочу вас спросить, вспомнил Константина и Герта о Майдане, вы были одним из тех священников, кто приходил на Майдан, кто был на Майдане, но вместе с тем вы один из близких людей к покойному митрополиту Киевского и всей Украины Владимиру, главе Украинской православной церкви Московского патриархата, который пользовался высочайшим личным авторитетом, вне зависимости от того, как те или иные люди относились к самой этой церкви. И вот интересно, что и вы, и другие какие-то близкие к митрополиту Владимиру люди, такие как епископ Александр Дробинка, к сочувствием относитесь к процессу предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине. Но многие другие люди, которые не так были к нему близки, нет. И это означает, что вот то движение к диалогу и к пониманию, которое олицетворял митрополит Владимир, оно потерпело поражение в украинском православном мире.
Мне кажется, что во времена митрополита Владимира все-таки украинская церковь была киевоцентричной. И здесь формировалась позиция в вопросах отношения с государством, с обществом, которая учитывала прежде всего интересы украинского общества и украинской церкви в Украине. К сожалению, после начала войны Украинская православная церковь Московского патриархата была включена во многие процессы геополитические, пропагандистские и прочее. Мы не видим сегодня самостоятельной позиции. Это то, о чем мы лишь сожалеем. Я не хочу критиковать, потому что всегда, знаете, проще говорить, что вот при нас было хорошо. Я этого не буду делать. Но очевидно то, что не были найдены месседжи по отношению к украинским властям, по отношению к украинскому обществу. Более того, извините, страну возглавил человек, который был все время верным этой церкви. С этим человеком не смогли выстроить отношения. Это, ну, в определенном смысле ненормальная ситуация. Это тот человек, который говорил в 2014 году, я лично буду защищать Лавру, если ее будут захватывать. И тогда Лавру в охрану взяла самооборона Майдана, когда в российских СМИ уже объявили, что она захвачена. Хотя там не было вокруг ни одного инцидента. Более того, когда какие-то люди в рясах вдруг стали со сцены Майдана призывать людей идти на Лавру. Но в тот момент уже Лавру защищала самооборона Майдана. И в этом смысле церковь должна быть в том числе адекватна своей пастве. И церковь должна находить слова, которые бы воспринимались людьми, им интерпретировать ситуацию в государстве все-таки в категориях Евангелия и использовать любую ситуацию, которая есть, для проповеди заповедей, а не для участия в тех или иных геополитических играх.
Спасибо, отец Георгий. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были ректор Открытого православного университета Святой Софии Премудрости отец Георгий Коваленко и публицист Константин Эггерт. Провел эту программу Виталий Портников. Это программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «В настоящее время». Всего вам доброго, господа.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.